Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 620-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В пятницу Святая Церковь совершила празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. В начале сегодняшней программы мы предлагаем вашему вниманию слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера на праздник Благовещения. Затем в нашем эфире очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Живите во славу Божию» по письмам подвижников Русской Церкви. Эпистолярное наследие епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева. Недавно мы вспоминали 40 дней со дня кончины священного архимандрита Кирилла Павлова, бывшего духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и продолжаем знакомить наших слушателей с воспоминаниями о дорогом батюшке. Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую часть воспоминаний об отце Кирилле, игумена Киприана Ященко, декана педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского Богословского университета. В завершении программы «Литературная страничка» Екатерина Краснобаева прочтет еще одну главу из книги Еликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Эту книгу любезно предоставила нашей программе преснопамятная схимонахиня Сергия в миру Галина Александровна Пыльнева.
Thank you.
пятницу Святая Церковь совершила празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. Предлагаем вам послушать проповедь на Благовещение, сказанную смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей Рейзмером.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне умножать меня всероди. Дорогие братья и сестры, по узкой горной тропинке каменистой шла, спешила молодая женщина. Шла быстро. Солнце южное опаляло ее лицо, но шла и спешила. Это была Пресвятая Дева Мария, которая шла в далекую и на горнюю страну, чтобы поделиться своей праведной родственницей Елизаветой, ой, благовещение, которое она получила от Господа через архангела Гавриила. Что же за радость предстал ей архангел? Что же за радость возвестили? Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Трепетала Пресвятая Дева, видя небожителя. Что ей принес? Не бойся, Мария, ибо ты успокоенный небесный посланник, ибо ты обрела благодать у Бога, и все зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя Иисус, ибо той спасет людей своих от грехов. Еще больше смутилась нетленная чистая юница. Как будет, указывая на свое девство, ибо я мужа не знаю. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Так совершилась великая тайна, и слово стало плотью. Великое благочестие тайна, восклицает святый апостол Павел. Во плоти явился Спаситель на землю. Святая Дева Мария с великой покорностью и смирением согласилась выполнить волю Божию. «Я раба Господня!» — отвечала она. «Да будет мне по глаголу Твоему совершилось несказанное зачатие». Приходит мир, единородный Сын Божий, чтобы спасти род человеческий от грехов их, чтобы снова грешному человечеству возвратить потерянный рай, даровать Царство Небесное и вечную блаженную жизнь. Совершая, прославляя Пресвятую Деву Марию, мы мало что знаем о ней. И при жизни она была самая жизнь ее, скромна, кротка, смиренна и незаметна. И при жизни ее мало кто знал от ней. Точно, она знала прекрасно, что такое смирение и как оно ценно в очах Божьих, когда говорит, яко презрено смирение рабы своя. Как много говорится и пишется о смирении, и как мало его у нас. Смирение – это одно из свойств божественных. Смирение – это великая тайна. Смирение – это великое добродетель. Дается за подвиг людям благочестивым, чистым и святым. И вот сегодня, прославляя Матерь Божию, мы взглянем на себя и видим, как у нас мало этого смирения, как не хватает его у нас. Мы горды, надменны. Все мы знаем, все нам известно, чего еще нужно. А если взглянем внимательно на свою жизнь, увидим, как много у нас недостает, как мы грешны и недостойны призывать имя Божие. Только милосердие и долготерпение Господне над нами и не оставляет нас ни хочу смерти грешника. А если посмотрим на жизнь Пресвятой Девы Марии, на Спасителя мира Всесовершенного Господа и Творца, то уста наши замкнутся при взгляде на чужих людей, на их недостатки. Там мы увидим у ближних своих самых совершенных, идеальных людей. Святая Дева Мария всю жизнь провела в смирении. При храме Иерусалимском, в трудолюбии, чтении, терпении и смирении. И исчезала эту великую добродетель. И призывает нас этому. Как же научиться нам смирению? Смирение дается за труд, за подвиг. Это великая добродетель. Смиренным, говорит Господь, дается благодать. На кого посмотрю? На кроткого, трепещущего, смиренного сердцем, говорит Господь. Кому Господь дает благодать? Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренный мало известный, может, и среди людей, но они велики у Бога. Господь их видит, всегда заступляет и укрепляет. Преподобный Антоний Великий, когда молился в пустыне однажды, Господь открыл ему бесовские сети, дьявольские, распростертые над всем миром. В печали и страхе спросил Великий Антоний Господа, Господи, кто же может их избегнуть? И был ему божественный ответ, смиренно мудрые, они не касаются их. Смиренных эти сети даже коснуться не могут. Смирение надо молиться, это и дар Божий. Просить у Господа. И Господь научит нас смиряться. Терпеливо нести немощи друг друга. Никого не осуждать. Если мы будем стараться внимательно следить за собою, то всякие немощи ближних, обращение к нам, и часто неблагопристойное, будет казаться нам ничтожным. Мы покроем их немощи любовью, молитвой и смирением. Сегодня мы совершаем еще великий праздник. Господь показывает нам, что Матерь Божия учит нас великому смирению и покрою над нами. В то же время Господь наглядно показывает нам, что мы не напрасно трудимся, мучаемся, страдаем, плачем и рыдаем, ища спасения, терпения, смирения. Что сегодня или завтра настанет время, когда все находящиеся во гробах услышат голос Божий, и восстанут из гробов своих, и все земнородные возрадуются. Воскреснут мертвые, воскреснут братья, отцы, матери, дети, друзья. Какая великая радость! Этой радость жили, утешались великие патриархи, пророки, мученики, праведники, новомученики российские. Никто их не мог изменить, их настроение, и шли они за веру, заради будущего воскресения, за спасение на смерть. Мы каждый раз, Господь дает нам великую милость каяться и причащаться святых Христовых тайн, как залог вечного спасения и воскресения. Едей мою плоть и пияй мою кровь, будет иметь жизнь вечную, сказал Господь. Я воскрешу его последний день, воскресив дочь Иаира, воскресив же четверного дневного, уже разлагавшегося Лазаря на глазах тысячной толпы народа. Господь показал нам, пример будущего воскресения. И воное время, когда вострубит по велению Божьему архангельская труба, воскреснут все народы, и где-то мы среди миллионов, миллиардов людей будем стоять в трепете, ожидая последнего приговора над собой. И дай, Господи, чтобы это последнее воскресение наше, чтобы наше воскресение послужило нам не в суд и в осуждение, а в вечную блаженную жизнь, чтобы мы услышали этот голос Божий: «Придите ко мне, благословение Отца моего, и унаследуйте Царство Небесное от служения мира, открытое для вас». Вот дано еще нам золотое время на покаяние, на молитву Матери Божией, прославление и на спасение. Не упустим этого. Будем подвязаться, чтобы и нам унаследовать вечную жизнь, чтобы нам достойно встретить не только здесь на земле Пасху, великий праздник воскресения, но и Пасху вечную в Царстве Небесном. Аминь.
Это было слово на праздник Благовещения архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. «Живите во славу Божию» – цикл передач по эпистолярному наследию епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева.
Слова большой радости и трепета. Велика радость читать и слушать Святое Евангелие. Благовестие о Христе Спасителе, о нашем спасении. Нет святее книги, чем Евангелие. И вот что меня всегда радовало и радует. Чем больше я вникаю в содержание его, тем чаще открывается нечто новое и новое. Много-много раз читал я его и перечитывал. Дома мы всей семьей ежедневно читаем по одной главе. Почти всегда узнается что-то неведомое до сих пор. Довольно часто я останавливаюсь на тех или иных словах Святого Евангелия. Задумываюсь, подчас удивляюсь, как это я не замечал их глубины, величия, святости. Действительно, для меня очевидно это Слово Божие, потому оно и неисчерпаемо, потому-то оно и всегда жизненно важно, полезно, необходимо, спасительно. Без него наступает духовная смерть. Вот и сейчас в толковании святителем евангельского текста я паки вижу только полезное. Вы интересовались объяснением слов Евангелия Марка, 4 глава, стихи с 10 по 12. Вот как надо их понимать. Когда же остался без народа Христос, окружающие его спросили его о притче, о сеятеле, и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Вот слова большой радости, а вместе и трепета. В отношении ко Христу одни люди-служители послушали и ушли. Другие – ученики и последователи. Эти остались, чтобы наполниться Словом Господним и следовать Слову. Первые – внешние, вторые – очевидно свои. Первые смотрят и не видят, слышат и не разумеют. Вторые пронизают невидимое, и им открыты тайны Царствия Божия. Господи, как же блаженны видящие, как счастливы ходящие во свете! Им открыты Твои тайны, и Твое Царство влечет их. И как жалки невидящие! Они бродят по темках и нудно ползут своими земными путями, да не обратятся, и прощены будут грехи их. Так и есть в жизни. Один человек в Бога верит и в церковь ходит, а нет в нем жизни. И верно, что еще нет у него правды в пути. У него все заслоняет своя маленькая жизнь и свои заботы. А другой, посмотришь, загорелся, и поистине, как сказал Господь, как будто у человека открылись глаза. Да, воистину открываются у человека глаза, потому что он начинает видеть одну цель жизни, видит один путь, легко выбирает нужное в жизни, откидывает ненужное и с душевным спокойствием, Богу содействующим, твердо, во свете и радости, он пойдет по своей дороге. О божественном промысле. Промысл Божий, как и чтение Святого Евангелия, для христианина великая радость. Разве не светло на душе, когда веришь, что ты не один, что с тобой Господь, что Его око все видит, Его всемогущество все может, Его премудрость и благость готовы сохранить нас и явить своей милости, только бы мы были достойны всего. Промысл Божий – это забота о нас, небесная помощь нам в направлении к добрым последствиям, к добру. Мысли святителя Григория о промысле глубоки, благодатные. Он дает ему определение – это отеческое попечение о нас и показывает его неразрывную связь с нашим спасением, с нашим деятельным участием в нем, с нашим выбором, нашей свободой, но и со смиренной, детской покорностью, терпеливым, стойким перенесением неспосланного. Божественный промысл, вы знаете, пишет богомудрый наставник, есть отеческое попечение о жизни. Он вовсе не связывает жизни и не ставит им обязательнейших вех, как думают об этом принимающие предопределение. Божественный промысл не непреклонный рок, не фатум древних. Человек свободно выбирает путь и идет. Господь благословляет, поддерживает. Но спасение не совершается механически. Иначе какая цена ему? И вот что обращается тогда человек? Спасение продолжает быть свободным подвигом. И вот человек решается на подвиг спасения. И за спасение он ведет борьбу. Так поступали святые. Они выбирали для себя лучшее, удобнейшее для спасения. И теперь для христианина не исключается надобность выбора. В основном пути к Богу, в борениях за Него человек свободен. Святой промысл тут немало не связывает. Такова вся область борьбы с грехом ради спасения. Но вот когда в пути спасения человек сталкивается с неизбежным, промыслительно попущенным в мире зла, в котором живет человек, тогда он смиренно подчиняется священному промыслу и терпеливо несет приключившееся. Он вовсе не изменяет путь спасения, а он только пополняется скорбью от несоответствия двух миров и терпеливо несет неспосланное. Например, разве может даже святой и праведный человек отменить в мире болезни и смерть? Ясно, что нет. Он и несет их с терпением, покорный священному промыслу. Вот святой Гурий Казанский 3 года страдал неизлечимой болезнью пред своей смертью. И неизбежность подчинения земному порядку, попущенному Богом, можно проследить не в одних болезнях, а и в десятках других явлениях жизни. Вот почему и пишется в речи о промысле: такие явления жизни, такой порядок прими как неизбежность, промыслительно попущенный, и обрати его на свою пользу. И еще пишется: и для Божьего Сына не был отменен порядок жизни. Значит, не надо смешивать борьбу с грехом в себе с законами ограниченной человеческой жизни, которым мы вынуждены подчиняться. Кто идет ко Христу, тот под Его рукой, и ему не нужно волноваться, что он забыт Господом. Отдадимся же с детской покорностью и непосредственностью Его воле.
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию» по эпистолярному наследию епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, недавно мы вспоминали 40-ю годовщину со дня кончины архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодня Своими воспоминаниями о батюшке поделился игумен Киприан Ященко, декан педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского Богословского университета. Отец Киприан, вам слово. Как вы познакомились с отцом Кириллом и что он для вас собой являет?
Ну, с отцом Кириллом познакомился таким образом. Я исповедовался у отца Сергия Романова в храме князя Владимира. И у нас были какие-то недоуменные вопросы, которые отец Сергий не решился сам решать. И говорит, поехали, спросим у отца Кирилла. Ну, это относилось не только ко мне, у нас много прихожан. Также с отцом Сергием и даже без него ездили к отцу Кириллу и выясняли какие-то недоуменные вопросы, которые не так были очевидны. И я помню, что когда мы приехали к отцу Кириллу, то буквально с первых же минут поразила его такая особая любовь, доброта.
Это 80-е годы были, да?
Да, это еще было до 90-х годов. И батюшка, ну, как Серафим Саровский, всех принимал с большой радостью. И сразу как-то повышалось настроение. И я же даже помню, что я уже забыл, чего я приехал, чего я спросить-то хотел. И это действительно очень часто повторялась эта ситуация, когда ешь, батюшку, не так часто можно было к нему попасть. Выписываешь там по 20, по 30 вопросов, едешь, приходишь, потом, пока дождешься очереди, оказывается, у тебя осталось 2 или 3 вопроса, а то и эти вопросы уже, собственно, и разрешены.
Я для наших слушателей немножко уточню, что встречи эти происходили в уже несуществующей посылочной, так называемой, на бывшей старой Лаврской проходной, я правильно говорю?
Да, ну, а затем в Переделкино, где батюшка вот, болел, как-то жил рядом с патриархом. Вообще, конечно, отец Кирилл исповедовал не только множество мирян, но был официально духовником Троицы Сергия Лавры, воспитал много хороших монахов. Воспитал именно даже не наставлениями. Это удивительная была такая система воспитания, просто тем, что он жил, тем, что он вел. Вот такая деталь. Мы сегодня как раз беседовали в Лавре вот, с одним из братьев. И вот выяснилось. Вот радиослушатели Радонежа, вы во сколько поднимаетесь утром на работу?
Если это меня касается, то как можно позже?
Ну, вот батюшка каждый день вставал в 4:30. У него был подъем. А зачем? Затем, чтобы, как он говорил, надо успеть на братский молебень занять место. Он не любил опаздывать и не любил пропускать братские молебны. Молебен в 5:30. Вообще-то идти от Килии до Троицкого собора, ну, минут 5, ну, 10, если уж так, очень не спеша. Но батюшка именно стал за час. И когда его как-то вот кто-то спрашивал его, однажды он сознался, говорит, батюшка, ну зачем вы за час до молебна поспать еще, хоть полчасика можно было бы. А он говорит, ну надо как-то умыться, говорит, привести себя в порядок, говорит, и не мешать молодым монахам. Потому что кили так расположены, что все умывальники, туалеты, они общие. Вот. И батюшка, который был духовником, казначеем, да, который, в общем-то, за ему, конечно, был, молодые могли бы расступиться и уступить старому монаху, можно сказать, духовнику, начальнику. Но это вот был принцип жизни. Вот в этом факте как раз действительно выражается, что и батюшка сам говорил, что я очень благодарен Богу, что мне удалось вот здесь в Лавре послужить и Богу, и людям. И у него вот эти два весла, любовь к Евангелию, любовь к молитве, и любовь, и такая очень удивительная деликатность к людям. Вот всякий человек, который приходил, не знаю, чтобы он когда-то сердился, раздражался, чтобы какой-то был конфликт с ним, с ним вообще было невозможно поссориться. Если какая-нибудь начиналась конфликтная ситуация, он замолкал и как-то незаметно отходил в сторону. Он ничего не высказывал. Ну, вот я могу привести такой пример тоже. Как-то мне пришлось в Переделкино, где батюшка принимал, договориться о том, чтобы он принял одного очень крупного начальника. Ну, можно даже сказать, из нашего правительства. И мы договорились на определенное время. Ну, так случилось, там вот какое-то заседание в Кремле, там его задержали, не по своей воле, так не смог в это время приехать. А я приехал вовремя, я с батюшкой поговорил, покаялся, все. И вот мы ждем этого большого человека. Ну, и батюшка уже в течение дня принял много людей, устал, и келейница сказала: все, батюшка, вам надо отдыхать. И как раз приезжает этот человек, который был записан на беседу, на исповедь. И я такую удивительную, трогательную картину видел. Батюшка, как ребенок ходил за своей келейницей, которая вообще-то у него в послушании, да, и уговаривал его, говорит: ну, слушай, говорит, ну, давай, говорит, последний, больше сегодня все, вот только последний. Она говорит: батюшка, вам врачи запретили, вы очень переутомились. А у него действительно, у него часто возникали переутомления, он мог даже был плохо с сердцем, или как-то становилось такие, в общем, такие болезненные явления. И, конечно, келейницы его правильно делали, оберегали. И вот как он не просил, вот как он ее не умолял, вот, она была тверда, она уже знала, что батюшка сейчас на пределе, и это, возможно, будет не очень короткий, а длинный разговор, и, возможно, будут сложные проблемы, и это может закончиться печально. И вот, когда все уже аргументы были использованы, а пропустить его на проходную могли только по просьбе его таки леницы.
Вы не заступились?
Ну, я-то что, я что мог, говорил, да, но... Если уже сам батюшка говорит, и его они как бы не очень слушают. Я, конечно, сказал, что это за человек, что действительно он ехал очень долго, далеко, и ему очень важно. Все это было объяснено, но, тем не менее, она вот стояла на своем. С точки зрения батюшки это было опасно. И он неожиданно, этот конфликт, который вот созрел, надо было как-то его разрешить. Стоит важный человек, ему надо зайти, а его не пропускают. У него все двери открываются, а здесь закрыты. И он вдруг подошел ко мне и так виновато развел руками. Вот видишь, у нас, говорит, ничего не с тобой не получается сегодня. Ну, давай, говорит, на следующий раз, на другой раз перенесем.
И так и не принял?
Нет, ну, зато конфликта никакого не произошло. Может быть, это вот был принцип его. Может быть, немножко дело страдало. Но поссориться с ним было невозможно.
Может быть, там была другая духовная подоплека. Он не хотел отвечать на его вопрос.
Нет, он стремился, что можно сделать, чтобы с ним встретиться. Но вот суть этого была, что он не мог, он никогда не настаивал. Это принцип как бы Амбросия Оптинского. Если ты уступаешь, то приобретаешь. Пытаешь благодать. По крайней мере, приобретая, мир не теряется. Ни у тебя мир не теряется. Не у этой келейницы. Ну, и потом, в конечном счете, когда я вышел и объяснил, что старчик очень болен, и ему сейчас сложно, мы перенесли, это никак не повлияло на дело. И...
Встреча все-таки состоялась.
Встреча состоялась, ну, через несколько дней. Вот.
Отец Киприянов, получается, что вы знали батюшку больше, наверное, 5 лет до того, как вы приняли монашеский постриг, даже больше, наверное, чем 5 лет, да?
Да, так, действительно, я... Ну, постриг вообще-то я и принял именно по его настоянию. Еще батюшка меня удивлял часто своими благословениями. У него был, конечно, такой дар рассуждения. И он выслушивал, и действительно, он без всякой категоричности, вот, но давал такое благословение, что оно действительно было духовно полезно. И наоборот, я вот могу покаяться перед всеми слушателями, что у меня особенно в начале были такие попытки Вот, ну, некого своеволия. Вот, то есть, вот, совсем была понятна логика отца Кирилла. Я предлагал, ну, или просил его там благословения. Или мне, ну, вот были случаи, что мне там предлагали какие-то там должности церковные, там еще что-то такое. Я приходил к батюшке, и мне казалось, что это полезно для меня. А он выслушивал, говорит, слушай, говорит, ну, можешь попробовать, но это тебе духовно не полезно. После такого благословения вообще ничего не получалось. И после нескольких таких катастрофических благословений я понял, что надо вообще внимательно слушать. А вообще у батюшки была такая ловушка вот насчет благословений. Вот я когда приходил, вот я несколько лет причем приходил, даже не знал про эту ловушку, потому что приходишь и вот спрашиваешь, у батюшка, вот благословите меня там заняться таким-то делом. Вот. А он говорит, а как ты сам думаешь, что это хорошо, это как ты сам-то вот желаешь ты? Я говорю, ну, конечно, я желаю, вот, благословите. Ну, говорит, если ты желаешь, если ты так считаешь, то давай, занимайся. А потом мне вот братья, вот, чада его духовно, говорит, что ж ты делаешь, говорит. Ты, говорит, задай ему вопрос прямой, батюшка, а как вы благословите? И вот не как я хочу, не как я желаю, а как вы благословите? И тогда действительно он стал задумываться. Он задумывался. Он говорит, ну, порой даже говорил так, что давай, говорит, помолимся. Даже было несколько раз так, что он говорит, давай весь пост помолимся. После Пасхи Господь откроет.
А часто было, что не совпадали ваши желания? Ваше и батюшкино?
Ну, вначале вот, да, было такое несовпадение. Но после вот всяких таких моих попыток своевольно что-то делать без батюшкиного благословения, у меня всякое желание отпало, и я действительно вот вошел, можно сказать, в полное послушание. Как батюшка говорил, так я и старался этому придерживаться. Ну, хотя вот для меня, например, было фантастически то, что в самый такой расцвет моей, можно сказать, научной деятельности, когда я работал научным сотрудником в Академии наук. У меня там была докторская диссертация, нужно было там выходить, там целое направление такое было. Мне батюшка говорит, все, говорит, оставь, говорит, принимай монашество. Ну, у меня действительно супруга была больная, она была при смерти. Вот, и она хотела перед смертью принять монашество. И когда я приехал, ему рассказал, он говорит, вот, все, дело хорошее, монашество, да? Только вам надо вместе, обоим, одновременно принимать. Вот. А я говорю, а как же у меня там научная карьера, как же там это, великие труды, книги. Он говорит, не, ничего, говорит, это ничего страшного. Так будет, все будет очень хорошо, он так убедительно сказал, все будет очень хорошо. Ну, я ее не стал испытывать. Очередной раз. Слово там действительно размышлять было некогда. Мы подали прошение патриарху Алексею II, и действительно там из-за угрозы смерти довольно быстро произошел постриг ее, мой. Вот. И действительно все стало хорошо. Вот неожиданно вот через нос с слизью того опухоль вышла, хотя и отказались вообще все врачи оперировать. Она должна была в коме, должна была скончаться. Ну, встала, она до сих пор ходит уже больше 20 лет. И вот я тоже таким же образом вот неожиданно только по книжкам знал, вот и там по радио слышал, что вот есть монахи, как они живут, да. Вот, и второй раз у меня особенно потрясающее благословение было для меня от отца Кирилла, когда, ну, я теперь уже став на монахом, поехал в Печоры, там пожил весь Великий пост, там с Цумьяном Крестьянкиным, там познакомился в Лавре, так сказать, на Афон устремился, там хотел тоже там в отшельничестве пребывать, там, ну, много было таких. Прочитал, по крайней мере, затворился всю монашескую литературу за 2 года, и она у меня была как бы на языке, на слуху, как бы, вот как должны жить монахи, и вот. И когда пришел уже к батюшке просить благословения, вот как мне здесь где мне такое монашеское дело это делать? А он говорит, тебе, говорит, не надо, говорит, сидеть в келье. Тебе надо ездить по всей стране и заниматься образованием. Ну, в общем-то, это благословение до сих пор и не проходит. Вот так получается, что действительно вот я и преподаю, и книжки пишу, и там вот журналы издаю, все это.
А своя научная деятельность?
Ну, и вот,
остается?
И все остается, да, так сказать. Вот пишем, вот разрабатываем, вот разработали православную культуру, духовно-нравственную культуру. Ну, собственно, я батюшке очень благодарен, потому что практически все вот свершения, какие происходили вот в моей жизни, или с моим участием, они, можно сказать, мне никогда бы в голову не пришли. Ну, например, вот по благословению батюшки были начаты международные рождественские чтения. Это международное рождественское чтение уже исполнилось 25 лет. Вот. Ну, вот, когда-то эта идея пришла, батюшка благословил, и вот я 5 лет первых был генеральным директором этих чтений, мы их вывели на орбиту, и сейчас вот, как бы, не хотели их пореже проводить, поменьше.
Неужели 25 лет, отецкий приемный?
Уже 25 лет прошло, понимаете.
Даже на слуху это такая новость, казалось, да, для православного мира.
Да. Ну, вот, тем не менее, это до сих пор является все-таки главным таким, можно сказать, народным собором. Десятки тысяч людей приезжают со всех страны. И в Кремлевском дворце съездов вот, 8 тысяч на открытии. Все архиереи и руководители государства, и патриарха. Действительно, это такое, можно даже сопоставить какое-то еще другое событие, образовательное, церковное, которое бы так всю страну объединяло. Ну, может быть, там есть какие-то моменты, не совсем понятно выраженный результат. Там программу, конечно, можно было бы и деловую часть улучшить. Ну, и даже то, что это, вот как у евреев на Пасху было такое событие, когда все собирались, молились вместе, причащали, ну, как бы вместе были в храме, да, и вместе они были действительно причастны и к единому Богу, то этому хватало на весь год. Это было главное воспитательное средство. Главное педагогическое средство евреев было собраться на Пасху в Иерусалиме. Ну, так и у нас на Рождество или после Рождества. А главное собраться, посмотреть друг на друга, что мы есть, что мы трудимся в соседних окопах, что у нас вот все-таки мы существуем, мы боремся. Хотя вот там враги, может быть, нас уже там лет 10 назад хотели всех похоронить или закрыть, или много козней делается и против народа нашего, и против страны. Но, тем не менее, вот по милости Божией, вот страна живет, вот а Русь еще жива.
Продолжение воспоминаний игумена Киприана Ященко, посвященных преснопамятному архимандриту Кириллу Павлову, духовнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Литературная страничка завершает сегодняшнюю программу. Екатерина Краснобаева продолжает читать книгу Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Эту удивительную книгу редакции нашей программы передала Галина Александровна Пыльнева, недавно отошедшая ко Господу схемонахиня Сергия. Просим всех вас, дорогие слушатели, помянуть ее в своих молитвах.
Первая молитва. В пятом классе я училась в большой новой школе, которая, как я после узнала, была построена Владимиром Мироновичем Никитиным, будущим митрополитом Крутицким и Коломенским Серафимом. Перед войной он был архитектором и работал начальником по строительству школ в нашем районе. Настала весна 1941 года. Снег стал сверху оттаивать, а ночью замерзал крепкой коркой. В школе я играла с девчонками на переменках, бегала, шумела, как и все, но домой всегда искала случай пойти одной. Вспоминала, как мама рассказывала легенду о Петре Великом, что он имел такую сильную веру, что однажды решился на коне реку Неву перескочить. Он воскликнул: «Я и Бог!» И хотел уже перескочить Неву, но змея подползла под ногу лошади и ужалила ее. «Это за то, — говорила мама, — что он себя вперед Бога поставил. Нужно было сказать: Бог и я. Тогда бы он перескочил». Я вот тайком решила это испытать. Я говорила: «Бог и я». И по замерзшей корке снега шла далеко в поле. Но едва с каким-то ужасом в душе, только ради испытания, говорила «я и Бог», как мигом рушилась снежная корка под моими ногами, и я проваливалась в снег. Приближалась Святая Пасха. Это последняя Пасха нашего детства, встреченная весной 1941 года. Я ездила в Страстную Субботу в город освящать куличи яйца. Несметные толпы народа, тысячи людей стояли в очереди на площади около Преображенского собора, желая приложиться к Святой Плащанице. Тетки продавали яркие бумажные цветы для куличей и пасах. Сердце замирало в каком-то восторге. Нас не взяла мама к заутренне, так как в церковь не было возможности попасть, кругом море людей. Она уехала одна. А мы с сестрой тайком приготовили подарки папе, маме и брату и легли спать на голый пол, не желая в такую ночь ложиться в кровать. Ночью пришла мама, все разговлялись за праздничным столом, а после все взрослые легли спать. Мама прямо на мягком стуле уснула. Сколько папа ее не будил, чтобы легла в кровать, она устала, не могла подняться, так и спала. Только мы с Никой не могли спать. Сердце так и прыгало внутри. Мы убежали в сад встречать рассвет и солнышко, глядеть, как оно играет лучами в день Христова воскресения. В лесной части нашего сада вылез уже яркий зеленый ковер мха фунарии. Кругом пели птицы, у скворечника навстречу восходящему солнцу махал крылышками и пел, заливался скворец. У нас в саду было 3 скворечника. Казалось, что у этого скворушки птичья маленькая душа хочет вон выскочить навстречу воскресной радости и солнцу. На ветках искрились капельки воды, такие чистые, прозрачные. Мы встретили солнце, но спать так и не ушли. Благо, все старшие спали, никто на нас не обращал внимания. Все хотелось нам что-то придумать. Мы поймали своего большого пса-пёську и стали вычесывать гребнем зимнюю шерсть, что торчала на нем клоками. Он скалился, морщил нос, но, видно, был доволен, не кусался. Начались весенние экзамены в школе. Они проходили успешно и вызывали внутреннюю радость. В таком настроении шла я из школы. Поле было теперь не снежное, а зеленое, в весенних цветах. Я ушла с дороги в сторону, шла по полю, просто так, по влечению души. Куда? Сама не знаю. Далеко-далеко, за полем, высился шпиль колокольни давно закрытого храма святого пророка Ильи. Он виден был 10 км. Вдруг я около себя на ровном месте увидела небольшую впадинку. Такую, что если в нее сядешь, то тебя издали не увидят. Душа будто бы искала этой ямочки. Я влезла в нее, упала на колени, потом припала вся к земле и ничего не просила, ни о чем не думала. Я только припала к земле, как бы исчезла вся. И все существо чувствовало совершенную близость Бога. Не было ни слов, ни желаний, ни мыслей. Это была первая молитва, не моя. Это была любовь Бога к человеку, ни в чем не заслуженная мной любовь. Мне нравилось быть иногда одной, душа этого искала. С 8 лет я только зимой спала дома, а как становилось тепло, переезжала в дощатый чулан рядом с курами. Мама звала его моей комнатой. Там и спала одна, пока не настанут осенние заморозки. Мне туда мама повесила бабушкину иконочку, покров Пресвятой Богородицы. Утром, когда Ника дома просыпалась, то бежала ко мне в чулан, забиралась под одеяло, и мы вместе через стенку разговаривали с курами. «Красногребочка, спой!» И петух пел. Блох там от кур много было. Часто ночью блохи не давали мне покоя, но я все равно любила чулан. Он мне еще послужил потом, после войны в юности, когда там висела уже не иконочка покрова Божьей Матери, а иконочка благословляющего Спасителя. Тут дано было первое обещание — любить его. Я тогда вся опухла от слез.
Вы прослушали очередной фрагмент из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», читала Екатерина Краснобаева. Подошел к концу 620-й выпуск программы «Троицкое слово».